У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже в октябре. Первыми процедуре подвергнутся медработники и учителя. Одновременно специалисты будут вести наблюдение за привитыми.
В России сразу несколько лабораторий работают над созданием вакцины. В общей сложности где-то порядка 10. Самыми перспективными признаны две разработки. Одна создавалась в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как раз именно в этом центре уже отчитались о завершении клинических испытаний. Сейчас в НИЦ готовят пакет документов для получения, собственно, государственной регистрации. Запуск промышленного производства запланирован на сентябрь. Вторую вакцину признали наиболее перспективной, ту, что разрабатывают ученые государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, если не изменяет память, это в Новосибирске. Там отставание приблизительно на месяц от центра имени Гамалеи. Планируется регистрация в сентябре, а запуск производства в октябре. И разница между вакцинами еще заключается в том, что «Вектор» разрабатывает назальную вакцину, то есть это будут капельки в нос, не надо будет делать укол, и это для тех, кто не очень любит, скажем так, шприцы и иголки.
Все наводящие вопросы о вакцинах зададим сейчас специалисту в прямом эфире. Радио «Спутник», директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот новости о завершении клинических испытаний в НИЦ имени Гамалеи поступили. Насколько, скажем так, быстро была разработана вакцина? И можно ли уже говорить, что да, действительно, вот она прошла все абсолютно этапы проверки и является безопасной и эффективной?
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, для регистрации лекарственных препаратов и вакцин требуются определенные требования предрегистрационные, которые проходят производители, независимо от того, российские или отечественные, хотя, конечно, предпочтение дается российским производителям. В настоящее время в России порядка 17 кандидатных вакцин в отношении COVID-19 профилактической направленности разной по технологическому решению. То, о чем вы говорите, компании производства находятся на стадии, на самом деле, предрегистрационный этап. То есть исследования проведены, но это не популяционные масштабные исследования, они предрегистрационные. Поэтому после регистрации планируются еще популяционные пострегистрационные исследования, которые в том числе и Соединенные Штаты Америки будут проводить с участием 30 тысяч, соответственно, людей. У нас исследования планируются с участием около 2 тысяч населения. Это тоже достаточно серьезная объемная выборка. Говорить о том, что проведены все исследования, конечно же, нет. На мой взгляд, еще требуется дополнительное уточнение для того, чтобы более глубоко понять, что происходит с иммунной системой. Хотя безопасность уже в целом проведена как в доклинической фазе, так и в основных фазах клинических исследований. Для нас важна не только эффективность, но и безопасность, в том числе отдаленных последствий.
Вот объясните, что это будет за дополнительное исследование после регистрации? Я так понимаю, что это вот как раз будет в сентябре, когда начнется массовое производство, да?
Понимаете, вот в свое время, вот это сколько месяцев назад, еще в апреле Институт Дженнера Великобритании, точнее не в апреле, в мае, Институт Дженнера Великобритании сообщил о том, что они готовы уже начать серийное производство. Они начали свое серийное производство, причем известный очень институт, который занимается разработками вакцин, потому что один из основоположников вакцинации как науки, доктор Дженнер, он работал в этом институте, ну и это известная британская школа. Тем не менее, первые этапы производства не увенчались у них успехом, потому что они решили сэкономить время, и прототип вакцины, не до конца изученный, соответственно, начали серийно производить, предполагая, что он будет эффективен. Но серии исследований, которые они после этого провели, не показали высокую эффективность. Пришлось изменить технологию, соответственно, технологические решения. Поэтому очень важно не забегать вперед и не бежать впереди паровоза, а дождаться завершенных в полном объеме клинических исследований и опубликованных результатов этих исследований. Пока что результаты не опубликованы, это пока идет просто обсуждение, акцентирование внимания к возможности иммунопрофилактического применения вакцин. Но это анонсировано не раньше, чем на осень, а еще несколько месяцев исследований будут продолжаться.
Георгий Христович, вот в интервью американским СМИ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у тех, кто проходил испытания вот этой вакцины, центр Гамалея, у них выработался 100% иммунитет у всех добровольцев. Вот такой процент вообще возможен при испытаниях? Что за выборка?
Когда чиновники говорят про 100% иммунитет, видимо, они не понимают, что такое иммунитет в принципе. Поэтому я считаю, что все-таки комментировать иммуногенность вакцин, свойства их, влияние на коллективный иммунитет должны специалисты, которые как минимум разбираются в этом и тем более осуществляют подобную диагностику и исследования многолетние. Нет такого понятия 100% иммунитет ни на одну вакцину. Может быть, только натуральная оспа была неким исключением вообще в истории человечества, потому что мы смогли ликвидировать, да, я имею в виду человечество, смогли ликвидировать это заболевание. Но есть такой феномен неответ на вакцинации. К сожалению, часть людей не отвечает на вакцинацию, даже на успешно проведенную вакцинацию. Это уже означает, что это не это маленький очень процент. Даже это в пределах 1% вся популяция. Маленькая доля, скажем так, населения. Но это уже говорит о том, что это не 100%. Да? Второй момент. Мы видим, что сейчас у нас иммунная прослойка только около 30%, которая сформировалась в результате естественного иммунитета и после, соответственно, перенесенной встречи с вирусом в виде заболевания с яркими проявлениями. 30% – это далеко не идеальная цифра, чтобы сдерживать, во-первых, пандемию, во-вторых, для того, чтобы говорить о том, что у нас сформировалась полноценная иммунная прослойка. Конечно, эта цифра будет увеличиваться со временем, но сколько времени это займет, никто точно не знает. Мы видим, что она увеличивается, вот за 2 месяца она в 2 раза увеличилась. Что будет дальше, за этим внимательно следят специалисты. Поэтому говорить о том, что это 100% гарантия или 100% иммунитет, это, конечно, не так. И свойства вакцин изучаются, исследования в области оценки коллективного иммунитета проводятся, и в том числе безопасность вакцин также оценивается именно во времени. Требуется больше времени. Это не какой-то краткосрочный проект, это долгосрочное многостадийное исследование, которое проводится как в России, так и за рубежом.
Георгий Христович, а вот вакцинирование в октябре, оно будет ли оно своевременным? Ведь вторую волну тоже предрекают где-то в октябре, в ноябре. Насколько я слышала, что вакцинироваться лучше до вспышки, чтобы организм успел выработать вот эти самые антитела и успел справиться с вакциной, подготовиться к этой эпидемии.
Ну, во-первых, не предрекают, а прогнозируют вторую волну в осенне-зимний период. Во-вторых, поспешно сейчас говорить о второй волне, потому что не закончилась первая волна пандемии. Пандемия продолжается. Третье, вы хорошо сказали, справиться с вакциной. Вот именно что важно, чтобы вакцина была такой, чтобы организм с ней правильно справился, и она была эффективной и полезной. Нет, это никаких нет, это просто анонсирование. Понимаете, анонсирование планов, да, идет гонка технологическая, кто быстрее создаст эффективную вакцину. Россия не меньше других стран заинтересована. Не забывайте о том, что когда была эпидемия эболовирусной инфекции, лихорадки Эбола, самой эффективной была признана российские две вакцины. Поэтому западные страны, включая США, конечно, не хотят, чтобы Россия была здесь победителем и лидером. И поэтому каждая страна пытается обогнать другую страну именно среди разработчиков. И здесь это понятно, потому что в этом заключается и первенство, и научно-технологические прорывы, разные причины для этого. И, конечно, это экономическая составляющая, учитывая, какой урон нанесен экономике в связи с пандемией. А победитель, он, конечно, получит лавры и огромные заказы на, соответственно, закупку вакцины в мировом масштабе.
Георгий Христович, в таком случае вы уже сказали о британцах, которые еще в мае, да, запускались. А вот сегодня стало известно, что в Казахстане сделали первую прививку вакцины из Австралии. А какие еще страны сейчас в авангарде производства вакцины? Кто может составить конкуренцию России?
Но это конкуренция не только России. Россия тоже составляет конкуренцию другим странам, поэтому это взаимная конкуренция. Разработчиков достаточно много, потому что в разработке более 100 вакцин в мировом листе ожидания. Конечно, это Китай, это Япония, это Южная Корея, Израиль, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, США, Канада. Вот это основные страны, которые участвуют в разработке вакцин активно. Ну и также подключились итальянцы, могут быть некоторые другие разработчики, но они не такие крупные, как вот перечислены.
А индусы, у них вроде бы как раз-таки вот это вот направление хорошо развито?
Это дженериковый рынок, да, но, скажем так, это именно дженерики, воспроизведенные препараты. Я говорю сейчас про оригинальные технологии, родоначальные вакцины. Индийские компании, да, они тоже участвуют в этих проектах, но это, как правило, совместно с другими странами.
А скажите, пожалуйста, вот такой список внушительных стран. Если каждая страна получает свою вакцину, она предпочитает пользоваться ею, или же если другая вакцина лучше. Да, себя лучше зарекомендует, они будут импортировать? Как вообще принято?
Ну, учитывая, что у нас более 200 государств на планете, поэтому список абсолютно нормальный, учитывая, что пандемия это... Масштабы ее – это вся планета. Что касается предпочтений, понятное дело, что в каждой стране, если будет собственная разработка вакцины, она будет эффективна и безопасна, предпочтение будет для собственного национального производства. Это дешевле, это экономически более обоснованно. Если такой возможности не будет у страны, конечно, будут использовать именно ту вакцину, которая будет эффективна и безопасна, и в случае отсутствия ее, например, не будет собственной разработки. То же самое касается у нас, например, национальный календарь вакцинации российский. Он включает в себя различные вакцины, но есть и импортные представители зарубежные, которые достаточно давно себя зарекомендовали и с успехом применяются. Но есть и российские вакцины, которые также используются, и они в какой-то степени конкурируют с зарубежными. Поэтому у граждан будет право выбора между различными вакцинами. Но выбор должен быть осознанным и основан на консультации со специалистом. Не просто вот есть в аптеке, точнее, есть в медицинском учреждении, давайте использовать эту вакцину. А именно, что она подходит, да, для конкретного человека. Но это нужно будет обсуждать в каждом конкретном случае, учитывая показания, противопоказания.
Спасибо большое за комментарии, Георгий Христович. Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, наверное, вот в свете новостей, поступивших сегодня из НИЦ имени Гамалеи о создании первой вакцины, первой вакцины, прохождении ее уже всех клинических испытаний, особенно остро встает вопрос с вакцинацией, потому что, насколько мы знаем, в России это принцип добровольный действует, и каждый волен выбирать, прививаться ему или нет. С другой стороны, есть в данном случае группа риска, те же самые медработники, которые довольно часто контактируют с больными. И вот здесь как будет ли работать этот принцип добровольности? Или все-таки будет принят закон, согласно которому медработников от коронавируса будут вакцинировать в обязательном порядке?
К нашему эфиру присоединяется заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствуем вас.
Добрый день.
Вадим Валентинович, ну, конечно, вопросы законодательного толка не к вам, но тем не менее, вот вакцинация медработников и учителей, почему именно, ну, почему с медработников планируют начать вакцинацию, это понятно, они в постоянном контакте, почему еще и учителя, как думаете?
Ну, скорее, потому что врачей легче всего организовать на прививке. А потому что не все врачи в постоянном контакте находятся с больными коронавирусом. Точно так же легче организовать учителей. Ну, действительно, тут можно представить, что врач общается с большим количеством пациентов и учитель с большим количеством учеников. Так что здесь скорее обратная зависимость. Но с коронавирусом вопрос вообще сложный. Вот в ряде стационаров, куда больные поступали с коронавирусом, с подозрением, то там до 60% персонала уже имеют антитела к коронавирусу. Поэтому, конечно, предварительно нужно будет проводить обследование на уже наличие естественного иммунитета. То есть, я думаю, пока еще рано вот обсуждать эти вопросы, какие группы нужно прививать в первую очередь. На мой взгляд, прививать надо как раз людей пожилого возраста, больных диабетом, потому что совершенно очевидно, что у них протекает заболевание тяжелее. Поэтому вот здесь, конечно, наши специалисты, эпидемиологи, они это проанализируют очень тщательно. Ну и кроме того, это будет зависеть от самой вакцины. Пока что более-менее положительные результаты, то есть наличие иммунного ответа, получено только у здоровых доноров. То есть даже, может быть, очень здоровых, которых отбирали для первой линии. А население у нас совсем, может быть, не похоже на эту группу. Кроме того, пока еще не доказано, что тот эффект, который вот был получен у первой группы, то есть наличие антител, создает защиту. Вакцина должна защищать. Поэтому даже мы не можем пока называть те препараты, которые проходят испытания, полноценными вакцинами. Это еще только кандидаты в вакцины. А защищает вакцина или нет, мы узнаем только когда на большом количестве людей будет получено. Это речь идет желательно о десятках тысяч. И вот здесь как раз, может быть, врачи и учителя подойдут, потому что их можно будет как-то сравнивать, ту группу, которая привита вакциной, и ту группу, которая не привита.
То есть, по большому счету, это будет продолжение клинических испытаний, скажем так?
Конечно, пока что клинические испытания еще находятся в самой первой фазе, так еще раз. Пока только мы получили антитела, там и клеточный ответ у здоровых доноров. А далеко не все наше население отличается здоровьем. Я думаю, больше половины, больше половины нашего населения хуже, чем у тех, кого отобрали в первую испытательную группу. Поэтому, конечно, вот окончательно о том, кого надо прививать, кого можно прививать, потому что могут быть группы людей, на которых будет повышенная реактивность на прививку. То есть испытания еще главные впереди.
Вадим Валентинович, а вот эти группы, у которых может быть повышенная реактивность, это обязательно ли или в большинстве своем люди как раз-таки с ослабленным иммунитетом, например, ну, с диабетом?
Здесь спорят. Повышенная реактивность, это скорее
не связано, да,
это об аллергической реакции. А вот у людей с диабетом, у них может быть пониженный иммунитет, у них может не формироваться защитный ответ на вакцину. Поэтому и возможно, что это много таких групп. Потому что если они плохо отвечают, не защищает их иммунитет от живого вируса, естественно, то не факт, что у них появится иммунитет после применения вакцины. То есть впереди еще целая большая серия разных испытаний.
Как же быть таким людям? Особенно сторониться и применять все средства защиты?
Да, вот теперь видим, что больные диабетом, конечно, должны особым образом предохраняться. Как можно реже контактировать с, возможно, больными людьми, да, обязательно надевать маски, перчатки. Вот то, что рекомендуется на этом этапе. Но вполне возможно, что вакцина окажется эффективной. Одна из вакцин, потому что в мире их, я уже думаю, сотни делаются сейчас. Один из вариантов окажется подходящим и для больных диабетом. То есть это все мы узнаем, видимо, в течение года.
Вадим Валентинович, вот Минздрав сообщает, что и от гриппа поступила вакцина. В общем-то, с 10 августа ее начнут получать первые партии регионы различные, российские. Вот учитывая, что нас ждет, видимо, массовое прививание от коронавируса, не вступают вакцины друг с другом в какие-то противоречия?
Конфликт.
В принципе, да, от гриппа же тоже необходимо будет привиться.
Ну да, будет определенная последовательность этих прививок. Потому что бывает такой результат, что одна прививка снижает эффективность другой. Но опять это мы точно можем узнать только при проведении правильных исследований. Пока что мы видим еще такую торопливость, несколько преждевременные заявления и из нашей страны идут, и из-за рубежа, что вот у нас есть вакцина. Нет, пока в мире есть только кандидаты в вакцины. И все они требуют очень пристального, внимательного и долгого изучения.
Вадим Валентинович, а вот насколько эта форма коронавируса устойчива? Не получится так, что пока сделают вакцину, пока она пройдет все уровни проверки, вирус мутирует, и эти вакцины окажутся бесполезными?
Ну, пока особой склонности к мутациям не обнаружено. Даже некоторые полагают, что есть перекрестный иммунитет вот с теми коронавирусами, которые раньше у нас циркулировали. Поэтому одно из объяснений, почему у половины заразившихся протекает заболевание бессимптомно. Да, то есть пока вот оснований для такого беспокойства нет. Но еще раз говорю, мы пока только в первой стадии испытания вакцины. Ну и не все узнаем про иммунитет при коронавирусе, потому что у нас пока опыт чуть больше полугода, а мы можем наблюдать от людей, которые перенесли заболевание, насколько длительностью у них сохраняется иммунитет. То есть все это потребует нам еще, может быть, даже несколько лет изучения, когда мы ответим на все вот эти вопросы. Пока же наиболее эффективный метод профилактики – это ношение масок и соблюдение дистанции. Ну, поскольку вирус передается в основном преимущественно воздушно-капельным путем, самое эффективное – это ношение масок. Ну, а мыть руки, конечно, я думаю, все знают, что это надо делать. И не лазить грязными пальцами в рот. Я думаю, это все поняли.
Знаете, как оказалось, не особо все поняли. В Европе в некоторых странах опять начали вводить принудительные меры именно потому, что народ плюнул на гигиену опять.
Ну, естественно, это какие-то ограничения у нас. Люди все считают, что это уж страшное ограничение, если их заставляют маску надеть в магазине. Покушение на их свободу. Нет, конечно, все это делается совершенно
во благо.
Правильно.
Спасибо. Спасибо большое, Вадим Валентинович. Вадим Покровский, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзор, академик РАН, был в прямом эфире «Радио Спутник». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воротков.
«Двое на двое».